Галилео Галилей, 1564-1642 годы, был самой заметной фигурой в науке того времени, как благодаря своим открытиям, так и вследствие того, что он конфликтовал с инквизицией. Его отец был математиком и всячески старался обратить внимание сына на занятия, которые, как он надеялся, оказались бы более прибыльными, чем математика. Ему даже удавалось довольно долго скрывать от Галилея, что такой предмет, как математика, вообще существует, пока в возрасте 19 лет тому не случилось услышать лекцию по геометрии. Галилей жадно набросился на науку, имевшую для него всю сладость запретного плода. В Галилее счастливо сочетались навыки экспериментатора и инженера и умение выражать результаты в математических формулах. Изучение динамики, то есть законов движения тел, начинается именно с него. Греки изучали статику, то есть законы равновесия, но законы движения, особенно движения с изменяющейся скоростью, были совершенно неизвестны ни грекам, ни ученым XVI века. Считалось, что движущееся тело, если его предоставить самому себе, должно останавливаться. Галилей же выяснил, что в отсутствие внешних воздействий оно будет продолжать движение по прямой с равномерной скоростью. Другими словами, объяснением служили обстоятельства среды, и объяснялось не движение тела, но изменения в движении, в его направлении, скорости или том и другом вместе, то есть ускорение, указывающее на действие внешних сил. Открытие этого принципа было важнейшим шагом в изучении динамики. Галилей применил этот принцип к объяснению результатов своих экспериментов с падением тел. По Аристотелю, скорость падения тел пропорциональна их весу. Иными словами, если тело весом в 10 фунтов и тело весом в 1 фунт одновременно бросить с одинаковой высоты, то тело весом в 1 фунт достигнет Земли за время в 10 раз больше, чем тело весом в 10 фунтов. Галилей, который был профессором в Пизе, но не испытывал никакого почтения к чувствам других профессоров, занимался тем, что бросал предметы с падающей башни как раз тогда, когда его коллеги шли читать свои лекции. Большие и маленькие куски свинца достигали Земли почти одновременно, и это служило для Галилея доказательством того, что Аристотель ошибался. Для других профессоров это было свидетельством нравственного падения Галилея. Своими действиями он навлек на себя злобу тех, кто верил, что истину следует искать с помощью книг, а не экспериментов. Галилей обнаружил, что если не учитывать сопротивление воздуха, то свободно падающие тела движутся с ускорением, которое в вакууме одинаково для всех тел, независимо от того, каковы их размеры или материал, из которого они состоят. За каждую секунду свободного падения тела в вакууме его скорость увеличивается примерно на 32 фута. Он также доказал, что когда тело, подобно пуле, брошено в горизонтальном направлении, то оно движется по параболе. Раньше считалось, что оно движется какое-то время горизонтально, а затем падает вертикально вниз. Эти результаты не кажутся сегодня сенсацией, но именно с них начиналось точное математическое знание о движении тел. До Галилея существовала чистая математика, дедуктивная и не зависящая от наблюдения. С другой стороны, проводились некоторые эксперименты, чаще всего алхимического характера. Галилей способствовал тому, что эксперименты стали проводить с целью получения математических законов. Тем самым он применил математику к материалу, относительно которого не существовало никакого априорного знания. И он сумел показать драматично и убедительно, как легко можно повторять какое-нибудь положение из поколения в поколение, не утруждая себя его проверкой. На протяжении 2000 лет никто и не думал проверять законы падения тел, сформулированные Аристотелем. Кажется, что это самое простое дело. Однако в те времена поставить такую задачу мог только гений Галилея. Раздражавшие педантов эксперименты с падением тел все же не могли быть осуждены инквизицией. Беду на Галилея навлек телескоп. Прослышав, что некий датчанин изобрел этот инструмент, Галилей смастерил его и сразу обнаружил много новых астрономических фактов, самым важным из которых для него было существование спутников Юпитера. Это была миниатюрная копия Солнечной системы по теории Коперника. Однако к Птолемеевской схеме они не подходили. Тогда было множество оснований считать, что помимо неподвижных звезд, есть только 7 небесных тел — Солнце, Луна и 5 планет. Открытие еще 4 было настоящей катастрофой. Разве не было 7 золотых светильников Апокалипсиса и 7 церквей Асии? Речь идет о новозаветной книге «Откровение Иоанна» или «Апокалипсис». Аристотелианцы отказывались глядеть телескоп и упрямо твердили, что луны Юпитера являются иллюзией. Некий отец Клавий, например, говорил, что для того, чтобы увидеть спутники Юпитера, люди сделали инструмент, который эти спутники сотворил. Но Галилей предусмотрительно окрестил их Сидоро Медичи, звезды Медичи, в честь великого князя Тосканского, чем почти убедил правительство в реальности их существования. И если бы это открытие не работало на коперниканскую систему, те, кто отрицал существование спутников, продержались бы недолго. Помимо лун Юпитера, телескоп обнаружил и другие чудовищные вещи. Оказалось, что у Венеры, как и у Луны, есть фазы. До этого Копернику приходилось признавать, что фазы являются необходимым следствием его теории. Но телескоп превратил этот аргумент против новой системы в аргумент в ее пользу. На Луне обнаружились горы, что вызвало уже настоящий скандал. И еще ужаснее было то, что Солнце оказалось в пятнах. Это посчитали попыткой указать на несовершенство работы Творца. Учителям в католических университетах запретили поэтому упоминать о солнечных пятнах, и в некоторых из них этот запрет существовал на протяжении столетий. Некоего доминиканца повысили в должности за проповедь по поводу следующего библейского текста. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо?» Деяния апостолов. В проповеди утверждалось, что геометрия — дело рук дьявола, а математиков следует объявить вне закона, как сочинителей всех ересей. Теологи не замедлили указать, что новое учение сделает невозможной веру в воплощение. Кроме того, поскольку Бог ничего не делает напрасно, мы должны предположить, что другие планеты населены. Но происходят ли их обитатели от Ноя? Или же их грехи были искуплены Спасителем? И это были лишь некоторые из тех ужасных сомнений, которые, по мнению кардиналов и архиепископов, могли появиться в результате нечестивой любознательности Галилея. В итоге астрономией занялась инквизиция, которая пришла, основываясь на некоторых текстах Писания, к двум важным выводам. Первое суждение, что Солнце является центром и не вращается вокруг Земли, глупо, абсурдно, ложно с точки зрения теологии и еретично, потому что явно противоречит Священному Писанию. Второе суждение, что Земля не является центром, а вращается вокруг Солнца, абсурдно, ложно с точки зрения философии. С теологической же точки зрения оно противоположно истинной вере. По указанию Папы, все книги, содержавшие учения о движении Земли, были занесены в индекс запрещенных книг. И тогда же впервые был осужден труд Коперника. Галилей удалился во Флоренцию, где какое-то время жил тихо и избегал столкновений со своими торжествовавшими победу врагами. Он, однако, был оптимистом и всегда был готов обратить острие своего разума против глупости. В 1623 году его друг, кардинал Барберини, стал папой, титулованным Урбаном VIII, и Галилей воспрянул духом. Однако чувство безопасности, как показали дальнейшие события, было обманчивым. Он принялся за работу над книгой «Диалоги о двух главнейших системах мира». Закончил ее в 1630 и опубликовал в 1632 году. В ней содержится едва слышная оговорка, что вопрос о двух величайших системах Птолемея и Коперника остается нерешенным. Но в действительности в книге проводится убедительное доказательство истинности коперниканской системы. Это была блестящая работа, и ее жадно читали в Европе. Но если научный мир рукоплескал, то церковники были в ярости. Пока Галилей молчал, его враги занимались тем, что усиливали свою позицию аргументами, оспаривать которые было бы неблагоразумно. Считалось, что учение Галилея несовместимо с реальным присутствием, real presence. Доктрина реального присутствия, учение о постоянном присутствии Бога в мире, его управлении Божьей волей. Отец-иезуит Мельхиор Инкофер утверждал, что мнение о движении Земли изо всех ересей самое отвратительное, самое пагубное, самое возмутительное. Неподвижность Земли трижды священна. Скорее можно стерпеть аргументы против бессмертия души, существования Бога и воплощения, чем аргумент, доказывающий, что Земля движется. Этими громкими криками «Ату его!» теологи будоражили друг другу кровь, и вскоре все они были готовы затравить старого человека, ослабленного болезнью и начавшего слепнуть. Галилей был еще раз вызван в Рим инквизицией, которая чувствовала, что ее надули, и была настроена гораздо более непримиримо, чем в 1616 году. Сначала он заявил, что слишком болен, чтобы выдержать путешествие из Флоренции. Поэтому папа пригрозил, что пришлет своего врача, чтобы тот обследовал состояние здоровья обвиняемого. Если обнаружится, что болезнь Галилея не смертельна, то он будет доставлен в кандалах. Это вынудило Галилея предпринять путешествие, не ожидая вердикта медицинского посланника своего врага, ибо Урбан VIII был теперь его злейшим врагом. Когда Галилей прибыл, инквизиция бросила его в тюрьму и пригрозила пытками, если он не покается. Инквизиция, взывая к святейшему имени нашего Господа Иисуса Христа и его славнейшей Деве Матери Марии, постановила, что Галилей не понесет наказание, следуемого за ересь, при условии, что он с открытым сердцем и подлинной верой отречется, проклянет и отвратиться от названных ошибок и ересей. Тем не менее, даже после покаяния и отречения Мы осудим тебя на официальное заключение в тюрьме этого святого учреждения на период, который мы сами соблаговолим определить. И в качестве целебной епитимии мы приказываем тебе в течение следующих 3 лет произносить раз в неделю 7 покаянных псалмов.